в нашей постоянной рубрике «Житие святых» мы продолжаем рассказ о жизни и служении игуменны, игуменьи Руфины Кокаревой. Часть вторая.
Октября 1911 года в Пермском Успенском женском монастыре, где более 30 лет тому назад Ольга Андреевна Кокарева начинала свой иноческий путь, состоялся ее постриг в монашество с именем Руфина. Вскоре новопостриженная отправилась в Чердынь для создания при Богословской церкви монашеской общины. Вместе с ней отправились 7 насельниц Верхотурской обители, отпущенных игуменьей Таисией. Полуразрушенный храм и 2 старушки при нем увидели они в Чердыни на месте бывшего монастыря. Сестры, приехавшие из Верхотурья, и несколько сестер из других монастырей явились первыми насельницами Иоанна Богословской общины. «Немало выпало горести на долю матушки Руфины, как первой насельницы», — писал белогорский игумен Серафим Кузнецов. «Много скорбей пережито ею за это короткое время и пролито слез». Приехав со своими сотрудницами, она положила все свои силы для устройства обители, перенесла вместе с ними тяжелые труды и лишения, не имея первоначально пристанища, где главы преклонить, нуждаясь в самом необходимом для жизни. Одно утешало их, что они пришли сюда не случайно и не по своей воле, а за святое послушание. Помня это, они все переносили безропотно ради спасения своей души и во славу Божию, не щадя себя, не отказываясь ни от каких трудов, работая с ранней зари до поздней ночи. И с прибытием их закипела жизнь ключом, и многие доселе не питавшие сочувствия к обители полюбили ее от всей души. Указом Святейшего Синода от 28 сентября 1912 года Чердынская Иоанна Богословская община была преобразована в монастырь, посвященный 300-летию дома Романовых. За годичный срок существования обители было сделано немало. Приобретение второго усадебного места с постройками, возведение деревянного двухэтажного дома, выполнение основных работ по строительству каменного корпуса, аренда 150 десятин пахотной и сенокосной земли – вот лишь некоторые из результатов деятельности настоятельницы монахини Руфины. 12 ноября 1912 года Преосвященный Палладий возвел матушку Руфину в сан игуменьи в том же родном для нее Успенском женском монастыре. На богослужении, во время которого состоялось поставление новой игуменьи, присутствовал и благочинный всех мужских и женских монастырей Пермской епархии, настоятель Белогорского Свято-Николаевского монастыря, будущий священномученик архимандрит Варлаам Коноплев. В конце литургии, при вручении матушке Руфине игуменского посоха, Преосвященный Палладий сказал прочувствованное духовно мудрое слово, которое заслуживает того, чтобы привести его почти полностью.
«Благодатью Всевышнего Духа отныне ты, всечестная игуменья, возведена на духовное начальство в этой юной обители. Возложена на тебя сугубая ответственность за тех, которые вручаются твоему руководству, спасение веренных тебе душ, да будет отныне главным предметом твоих забот, намерений, помышлений, слов и действий. Безусловно, трудное дело управлять монастырем, где требуется большая осторожность и предусмотрительность во всех действиях. Но надейся не на свои силы, а на помощь Божию, и будь покорна и послушна промыслу Божию. Необходимо иметь во всем рассуждение и не налагать на сестер недобоносимые дела и правила, но нужно узаконить посильные и уже требовать настойчиво неуклонного исполнения. Дай Бог тебе, всечестная игуменья, при помощи Божией установить в обители доброе иноческое житие, строго согласованное с заветами святых отцов. Нужно духовно воспитать сестер, дабы они по своему произволению стремились в храм Божий и находили в нем душевный покой и отраду. Пение было бы стройное, умилительное, трогающее душу в древнем духе, дабы оно растопляло души молящихся, а не ласкало слух одни внешним сочетанием звуков. Чтение в церкви также было бы чинное, выразительное, понятное, неторопливое, осмысленное и читалось бы от души с полным сознанием высоты перед Богом. В трапезе также, чтобы питались не одной телесной пищей, но и духовной. Для этого нужно читать жития святых и Слово Божие лучшим чтецам, дабы всем было понятно и слышно. Не следует допускать праздных бесед во время рукодельных работ, но чтобы порученные работы исполнялись с молитвой на устах или слушанием Слова Божия, читаемого одной из сестер. Чтобы в обители был добрый порядок, для этого во главе стоящая игуменья должна прежде всего исполнять все правила и уставы монастырские, дабы сердце и душа ее сестрами была единодушная и боялись бы ее не только за страх, сколько за совесть. Не нужно одних любить, а других ненавидеть, одну поддерживать, а других не родить. Ей нужно с великой осторожностью и предусмотрительностью заботиться о спасении врученных ей сестер, помня непрестанно, что за каждую погибшую овцу она даст ответ Богу. Надо с большой осторожностью и только в крайней необходимости позволять выход из обители. Ибо бывает, что даже одно краткое пребывание среди общества недуховно настроенного – пагубно действует на души сестер и нередко губит таковые. Должна игумене с самой серьезной внимательностью и мудростью охранять сестер не только от явных соблазнов, но даже от косвенных поводов к соблазнам. Обращаться с сестрами с истинной любовью, немощи немощных носить и согрешающих исправлять духом кротости, смирения и простоты, избегая гордости и заносчивости, иметь мудрость осторожно вразумлять и направлять провинившихся. Надо заботиться не только о внешнем, но и о внутреннем порядке в обители, дабы не подать повода к соблазнам, ибо сказано: «Великая пагуба душам, и где же правила и управление душ нежительствуют». Игуменья также должна обладать опытом душевного врачевания веренных ей сестер, ибо одна душа болеет одной болезнью, а другая – другой. Одна падает духом и унывает, таковую надо ободрить, воодушевить и утешить. Есть души через меру порывистые и ревностные к подвигам, нередко непосильным. Таковых должно сдержать и дать указание все делать в меру за благословение, отсекая во всем свою волю. Если таковых не задержать от непосильных самовольных подвигов, то они подвергаются греху осуждения других, гордости, высокоумия и самомнения. А гордыня, по слову Писания, наказание – падение. Иные души требуют по своему свойству только чистой любви и доброго примера, ласкового и весьма осторожного обращения, дабы так умело на них действовать возможными средствами. Да всяко некий спасу. Посему игуменья должна уметь собственным примером учить смирению и терпению, так как тяжко грешит та настоятельница, которая еще не уничтожила свое самолюбие и личное чувство, или которая по своей неразумной ревности, не различая больных, врачуют единообразно. Она должна к серьезно больным душам, раны которых настолько застарели и огрубели, что требуют предварительного осторожного и леем любви размягчения, относиться внимательно, дабы неосторожным обращением и жестокостью не разбредить этих тяжелых ран и тем не нанести сильной боли, нередко приводящей в отчаяние. Игуменья должна иметь беспредельную любовь к своим чадам, которую бы ничто не могло разрушить, болезную всех душою, непрестанно молясь за них Богу, прося Его помощи для несения ответственного послушания. Не должно быть того, что сегодня мы любим, а на завтра презираем. Вот пример преподобного Серафима. От него все уходили с радостью, утешением и обласканы. Для всех у него было слово «утешение». Всех он любил Христовой любовью, для всех без исключения у него было слово любящего Отца «радость моя». Его слово любви растопляла всех приходящих к нему. Вот высокий пример истинной любви к ближним, которому нужно подражать. Наша воля должна быть отвергнута, а была бы во всем воля Божия. Мы должны быть проникнуты сознанием, что мы творим не свою волю, а волю Божию, которая нас будет воодушевлять и давать силу в трудном деле управления юной обителью. Вот сей посох пусть напоминает тебе, что надо надеяться не на свои силы, но на помощь Божию. Да будет сей посох истинным посохом правосудного правления. Опираясь на него, иди с радостью в свой путь. Благодать Божия да возведет тебя на путь совершенства, а с тобой и всех сестер святой обители приведет на небо ко Христу. Аминь.
Можно сказать, что эти заветы архипастыря стали напутствием для игумени Руфины на всю ее дальнейшую жизнь. На другой день после возведения в сан игумении матушка Руфина по уже установившемуся зимнему пути направилась в Чердынь. Впереди ее ждали новые настоятельские труды и хлопоты. Зимой того же 1912 года она едет в столицу на встречу с министром земледелия Кривошеиным. Разговор с ним оказался успешным. Спустя краткое время Иоанна Богословская обитель получила за окраины Чердыни земельный участок площадью около 20 квадратных верст, включавший и поля, и луга, и лес. В дальнейшем часть сестер перешла туда на жительство. Постепенно монастырь создает образцовое крестьянское хозяйство, для которого приобретаются добротные сельскохозяйственные машины, лошади, скот. В январе 1914 года матушка Руфина при всем стеснении и скудости просит у Преосвященного разрешение на устройство практической школы огородничества и садоводства при монастыре. В одном из дореволюционных изданий упоминается опытно-показательное хозяйство монастыря, обрабатываемое сестрами при помощи усовершенствованных земледельческих орудий. Но это было далеко не единственное послушание сестер. Они занимались шитьем, вязанием, всевозможной вышивкой, золотом, шелками по парче, бархату, шелку и полотну, ткачеством ковров, холстов и дорожек, изготовлением различных изделий из стекла и картона и многим другим. При этом сестры исполняли труды не только в монастыре. По приглашению горожан они выполняли всевозможные домашние и хозяйственные работы, трудились с сестрами милосердия. В монастыре не прекращались и строительные работы. В ноябре 1915 года матушка Руфина просит у архипастыря разрешение на постройку еще одного дома для сестер, а в январе 1916 года на постройку церкви на монастырской даче. Быстро росло число насельниц новой обители. К концу восьмого года существования монастыря их было уже около 70. В числе самых крупных благотворителей Иоанна Богословской обители были пароходовладелица Черных и купцы Алины. Не могут быть забыты и пожертвования, сделанные Коротких, супругой старосты Чердынской Богоявленской церкви. Один случай любила рассказывать матушка своим сподвижницам, будучи уже в эмиграции. Близилась зима. Заботы о самом насущном стояли перед ней. Нет денег, ждать их неоткуда. Как прокормить сестер? От скорби приходила ей даже малодушная мысль, а не отпустить ли всех по домам? В одну ночь она горячо молилась перед старинным образом святого апостола Иоанна Богослова. Наутро пошла к жене старосты Богоявленской церкви Августе Алексеевне Коротких. Та встретила ее в сильном волнении. «Ты что же это, мать, о своих нуждах не говоришь, скрываешь от меня? Что денег нужно? Говори, сколько нужно!» «Да что вы!» — отговаривалась игуменья. «Вы и так нас как можете балуете. Все наши ложки, плошки с вашего стола. Еще денег просить!» Августа Алексеевна щедро одаривала молодую обитель вещами, но у нее не было в обычае помогать деньгами. «Да ты говори!» — настаивала Августа Алексеевна. «Ведь как мне за тебя ночью во сне досталось от святого Иоанна Богослова?» «Ты что же это говорит мне? Моих Иоанна Богословских сестер забыла? Не поможешь им? Смотри!» Да так погрозил пальцем, совсем такой, как на образе нашем написано. Матушка рассказала ей о своей скорби, а всю обратную дорогу проплакала. 100 рублей вынесла ей Августа Алексеевна. На все нужды достаточно было этой суммы. Этот случай, несомненно, свидетельствует о том, что уже в то время матушка Руфина обладала искренней верой в помощь Божию, и ее молитвы были нетщетны. В июле 1917 года послушницей Черденской обители стала только что вышедшая из гимназии 17-летняя купеческая дочь Августа Александровна Мичурина, будущая схиегуменья Ариадна, преемница матушки Руфины. К моменту поступления в монастырь Августа была сиротой. Отца она лишилась в раннем детстве, а матери за 40 дней до прихода в обитель. Потеряв мать, Августа пошла за утешением в Иоанна Богословский монастырь, и там, обласканная матушкой Руфиной, решила остаться навсегда. Самым близким человеком предстояло ей стать для игумении, оставаясь такой и в суровых трудах, и в тяжких скорбях. В годы Первой мировой войны Черденскую обитель ждало новое испытание. Насельницы монастыря, имевшие опыт работы с сестрами милосердия, отправились на фронт. «Матушка родная, столько страдания кругом у нас. Снаряд может и к нам залететь, но мы не боимся. Не боимся плена, не бросим больных. Я лично лучше умру, но в палате у больных. Так, надеюсь, и другие сделают. То, что солдаты переносят, то мы разве часть перенесем? И то будешь рад», — писала одна из них игуменье Руфине. О духовной поддержке воинов никогда не забывали. Им раздавали присланные из Чердени образки, крестики, просфоры. Но этого мало. Одежду, обувь, продукты питания — все это щедро направляли на фронт в качестве благословения обители. «Горячо благодарю вас и сестриц за все, и просила бы у вас картинок, вроде образков, чтобы изображение святых было ближе к каждому. Увидит и перекрестится солдатик», — говорилось в том же письме. В 1916 году из Черденской обители было направлено на фронт 225 рублей золотом. Конечно, в то время устанавливались нормы, согласно которым монастыри обязывались выделять средства на военные нужды. Однако сестры Черденской обители ограничивали себя во всем, отдавали последние жертвы на военные нужды во много раз больше, чем было установлено властями. Так и подарки, получаемые ко дню ангела, игуменья целиком раздавала нуждающимся, говоря: «Им нужнее, но рука дающего не оскудеет». В одной из резолюций Преосвященного Андроника касательно Иоанна Богословской обители говорилось: «Так как бедный монастырь радушно устраивает у себя жертвы военного времени, беженцев и их детей, часто сирот, то епархиальный попечительский совет не откажет в возможном пособии монастырю и поддержит его высокую благотворительную деятельность». Когда в 1916 году некто Иван Пиджаков прислал в Пермскую епархию для одного из монастырей 350 рублей, Преосвященный наложил следующую резолюцию: «Передать эти деньги вечным вкладом в Черденский женский монастырь на вечное поминовение. Монастырь уведомит неизвестного мне жертвователя и поблагодарит его. 350 рублей советую обратить в билеты, 5,5% налога военного займа 1915 года. Спустя 2 месяца Черденская обитель пожертвовала воинам еще 20 рублей золотом, собранные для этой цели православными горожанами, а также серебряные медали. Скупой на похвалы владыка Андроник писал: «С удивлением и умилением могу особенную радость всем поведать о том, что делает новая Черденская обитель. Вершиной благотворительности Черденской обители явилось открытие приюта для детей-сирот. Монастырь, насчитавший около 70 сестер, содержал приют, в котором было до 75 детей. Аналогичных примеров история русских монастырей не знает. 18 детей из 75 упомянутых были детьми беженцев. Иным из них было менее 2 лет от роду. «Уход за детьми чисто материнский», — писал Преосвященный Андроник, в чем я сам убедился. Открытие приюта состоялось в 1915 году, в день Благовещения Пресвятой Богородицы. В приветственной телеграмме великой княгини Елисаветы Федоровны в частности было сказано: «Если Господь когда приведет быть в вашем крае, то с удовольствием посещу вашу обитель и ее учреждение. Бог вам всем в помощь в вашей святой работе». Елисавета. Осенью 1916 года при приюте была открыта церковно-приходская школа. Святейший Синод выделил на нее 420 рублей. Следует отметить и то, что приют наименовали Романовским. Его покровительницей император Николай II назначил свою дочь, великую княжну Татьяну.
В нашем постоянном цикле «Житие святых» вы слушали вторую часть рассказа о жизни и служении игуменьи Руфины Кокаревой. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.